Здравствуйте. Почему-то все мои забавные истории, связанные с жизнью в Советском Союзе, связанные или с работой в разных медицинских учреждениях, либо с пропитанием, попыткой решить продовольственную программу. Но вот эта история, она включает в себя оба компонента – и работу, и пропитание. Здесь нужно сделать большую сноску такую для тех, кто не жил в Советском Союзе. Тем это все очень сложно понять. Я попробую объяснить некоторые моменты. Значит, одним из основных компонентов жизни советского человека были попытка заработать деньги и попытка их потратить. Причем попытка потратить часто была намного более трудоемкой, чем попытка заработать. И это совершенно естественно, потому что по законам советского государства каждый его гражданин должен был работать. И государство предоставляло ему возможности работать. А кушать, извините, по закону советского государства не было такого закона кушать. И поэтому государство считало себя часто свободным от предоставления советскому человеку возможности кушать, одеться и прочее. Но, тем не менее, приходилось как-то изворачиваться. В общем-то, в моем случае чаще изворачивались мои родители, чем я. Но я как бы все равно был подхвачен с этим всеобщим советским этим потоком. Вот и плыл. Значит, здесь необходимо ввести такой термин «снабжение», если кто-то его еще помнит. Кстати, когда-то мама моего приятеля приехала из Союза в Израиль к нему в гости, это было лет 18 назад. И вот ее впечатления, первые впечатления от Израиля – выразились в такой фразе: «У вас здесь хорошее снабжение». А в те времена, речь идет о 91-м годах, да, собственно, и раньше, снабжение города Красноярска, в котором я жил, было достаточно изощренным, снабжение продуктами. В детстве, это примерно в 60-х годах, я помню, были такие названия магазинов, над ними было написано «мясо», «рыба». Вот когда в этот магазин заходишь, то видишь что? Видишь такие совершенно пустые прилавки, такие белые, я их помню. Белые пустые прилавки, и в одном углу лежит такая слипшаяся куча каких-то конфет, которые в народе назывались «Дуньки на радость». А в другом углу, чисто для симметрии, такая же слипшаяся куча этих самых... «Спинки ментая» это называлось. Над ними было написано «Спинки ментая». Иначе очень сложно было бы понять, что это вообще, вот это, зачем это здесь. Хотя это имело некое отношение к рыбе, во всяком случае, вот эта вторая слипшаяся кучка. Но было там некое напоминание и о мясе. Это я помню. На стенах висели такие вот плакаты «Схема разделки коровьей туши». И вот, видимо, то, что я рассматривал в детстве эти плакаты, это мне пригодилось в дальнейшем, в том случае, о котором я вот хочу рассказать. То есть мясо в Красноярске, в советском Красноярске, относилось к категории продуктов, которых в магазинах нет, в принципе нет. Была категория продуктов, которые время от времени все-таки выбрасывали, был такой термин. А мяса нет. За 30 с лишним лет жизни в Красноярске я, кроме вот этих вот плакатов на стенах, видел, может быть, еще один раз, как продавали... Ну, мясом это все-таки называть... Нужно обладать очень большой фантазией, чтобы вот то, что продавалось, назвать мясом. Это было, ну, назовем его условно, мясопродукт. Продавался он на улице, народу была тьма. Я думаю, в основном люди пришли просто посмотреть на небывалое зрелище. продается вот какие-то кости с какими-то прилипшим к ним жилами. Эта анатомическая деталь нам тоже понадобится в дальнейшем. Постепенно с развитием социализма исчезли эти плакаты со стен магазинов, а затем исчезло и само название магазинов «Мясо-рыба». Оно было заменено таким названием «Гастроном». То есть ни рыба, ни мясо. Вот понимай, как знаешь. И тогда вот там уже уместны эти вот Дунькины, все эти свинки, ментая, радости. Но тем не менее, при такой вот совершенно стерильной чистоте магазинных прилавков у каждого в доме был забит холодильник. Забит холодильник, забиты закрома, забиты погреба. Все было забито продуктами, в том числе мясом. И попадало оно в холодильники таким довольно причудливым путем. Слушайте. Итак, время действия, как я уже сказал, 90-91 год, зима, место действия город Красноярск, а точнее поликлиника ЕНЦББ. Это не пугайтесь, это не надо уши детям закрывать, не надо. ЕНЦББ – это Енисейская центральная бассейновая больница. Это больница, которая обслуживала работников Енисейского речного пароходства. Я в то время работал в этой больнице врачом-дерматологом. И вот как-то прихожу я на работу, на вторую смену, это было часа два примерно дня, меня встречает тетка из регистратуры. Это особая статья, это особый разговор о тетках из регистратуры. Это была такая специальная профессия, и на нее принимали такие работы таких специальных людей таких. Специальные совершенно люди, эти вот тети из регистратуры. Вот она меня встречает где-то там в дверях. Я иду, направляю в свой кабинет. Она меня останавливает, говорит, с такой, говорит, радостью в глазах, и явно рассчитывает на ответную радость с моей стороны. Мол, а нам, говорит, пол коровы привезли. Ну, я изображаю радость всем своим организмом. Говорю, ну, радостно, да, хорошо, поздравляю, что дальше. Она говорит, такие рубить надо. А вы у нас единственный мужчина в смене. Так что вот, говорит, идите там, переодевайтесь, выходите, сейчас мы приступим к процедуре. И, видимо, в поликлинике это было как-то все наработано, эта процедура. Потому что тут же эти тетки выкатили какую-то такую здоровенную колоду, такой же здоровенной под стать ей топор. Благо, в белых халатах в поликлинике недостатка нет. Одели на меня этот белый халат, вручили топор, взгромоздили эту тушу на колоду. И вот я перед ней стою. В белом врачебном халате, но с топором. При входе в поликлинику. ЕНЦББ. А вообще-то я совершенно не понимаю, зачем вот этим теткам из регистратуры нужен был я. Видимо, это какая-то традиция такая, которой принято придерживаться, что вот рубить тушу должен мужчина. Потому что вот эти тети, опять же, из регистратуры, эти регистраторши, я думаю, что они бы без меня и без топора, они бы эту корову заживо разделали. Они бы ее ободрали. Один точный удар этой регистратурной пяткой по корове, и она бы послушно рассыпалась на составные части в полном соответствии вот с этим вот рекламным плакатом в магазине. Я нужен был как вот такой символ традиции, как памятник Ленину на Центральной площади. Но тем не менее, мы приступили. Вот откуда-то у меня в памяти всплывает такая картина. Может быть, я видел какое-то кино. В этом эпизоде участвовали кузнец и его подручные. То есть обычно образ кузнеца, такой тоже плакатный образ кузнеца, это здоровенный мужик с таким здоровенным молотом. А вот этот эпизод, он у меня немножко изменил представление о кузнеце. То есть там, скорее всего, это было кино все-таки. Там вот этот здоровенный жлоб с молотом, это был подручный кузнеца. А сам кузнец, он был такой маленький, тщедушный такой старичок с маленьким молоточком в руках. Он крутил это раскаленное железо перед этим вот здоровым жлобом и показывал ему там молоточком, куда ему нужно ударить. А жлоб в этом эпизоде был просто такой рабочей машиной, которая долбила этим молотом. Так вот там возле коровы вот этим жлобом, в общем-то, был я. А вот этим вот мастером, вот этим кузнецом, была все та же тетя из регистратуры, да? Она вот мне так аккуратно пальчиком так намечала линию удара. Я брал топор и так вот уже профессионально с таким мясницким таким выдохом вонзал его в эту тушу. Ошметки там в разные стороны, эти осколки костей, все это летело. Она опять корректировала удар, показывала мне, куда нужно бить. Я его опять топор хрясь. Осколки в разные стороны. И так вот мы работали. Потому что, ну, я ведь не был большим специалистом по разрубке душ. Это был мой первый опыт. По крайней мере, в начале я не был. А в конце этой разрубки я уже вполне мог сам рисовать плакаты в магазине и их вешать. Только к тому времени уже исчезли магазины мяса, рыба. Оставались только вот такие способы добычи мяса, как с топором. Да, нужно сказать, что все это происходило почему-то прямо на крыльце, вот возле основного входа в эту поликлинику. Люди пришли подлечиться немножко, и вот они идут в поликлинику, а тут, значит, летают эти осколки костей, эти ошметки мяса кругом летают. Врач стоит с этим топором, долбит эту тушу. А народ, в общем-то, к этому относился с большим пониманием и очень одобрительно. Это была как бы такая всенародная забава, это рубка коровы. Подходили, давали советы, интересовались. Очень все доброжелательно было. И вот оставались последние, так сказать, участки этой туши, последний, так сказать, мазок художника. Все это закончилось, колоду укатили, топор забрали, я пошел, отмыл кровь, пот, выхожу из этого кабинета, и тут выясняется еще одна особенность, видимо, опять такая дань традиции. Эта же тетка из регистратуры подходит ко мне и говорит: есть такое правило, рубщику положены лучшие куски мяса. Так что пойдемте, вот туда она меня завезла, завела в это помещение для складирования этого того, что было раньше коровьей тушей. И говорит: вот выбирайте. Я говорю: тетя, говорю, я честное слово не знаю, какие куски коровы являются лучшими. Давай ты мне их выберешь, ты мне их упакуешь. Она все сделала. И вот этот вот окровавленный такой сверток я принес домой в качестве такого добытчика пропитания. В общем, служу Советскому Союзу.